Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии вновь митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, 22 апреля. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Я думаю, ваше детство тоже сталкивалось с такими надписями, с такими лозунгами. Я знаю, что у Русской Православной Церкви к этому историческому персонажу не очень хорошее отношение. Но давайте поговорим о личном вашем восприятии Ленина.
Восприятие любого христианина, любого человека, оно одинаковое. И восприятие Ленина у Церкви и у нас, у верующих людей, не может быть ни хорошим, ни плохим. Потому что мы отрицательно относимся к греху, но с сожалением и печалью относимся к любому грешнику. И то, что в позиции Ленина были многие жизненные установки, которые были разрушительными и для его собственной души, и для Русской Православной Церкви, для религии в целом, это большая трагедия самого Ленина. И поэтому по-человечески, по-христиански жалко его бессмертную душу, которая действительно жива, потому что Господь любого человека призвал к вечности, и поэтому с окончанием земной жизни существование человека не прекращается. И поэтому какая это вечность у Владимира Ильича Ульянова, Ленина, известно только одному Богу. Мы не предвосхищаем суд Божий, но навряд ли тот, кто отрицает Бога, отрицает его божественные заповеди здесь, в этой жизни, может наслаждаться полнотой жизни вечной там, за гробом. Поэтому нет негативного отношения, но есть у меня лично некая печаль, как о человеке, который умер без покаяния, без причащения святых Христовых тайн, хотя он в детстве был крещен. Он, как мы знаем по его аттестату гимназическому, изучал закон Божий, причем изучал его успешно, по этому предмету у него отлично стояла оценка. Насколько я понимаю, что какие-то проблемы и семейные, и личные, они наложили свой отпечаток на формирование вот такого атеистического мировоззрения Ленина. А это трансформировалось потом и на его политические взгляды. Ну и потом церковь всегда в те времена, когда Ленин жил, воспитывался, формировался как личность, она ведь отождествлялась и связывалась с старой царской властью. И поскольку церковь того периода с властью связанная была в его представлении частью вот этого старого мира, с которым нужно было бороться, поэтому, наверное, не было такой вот жесткой антицерковной, антихристианской, антирелигиозной позиции ни у предшественников Ленина, ни у Маркса, ни у Энгельса, а именно вот сформировалась она такая жесткая антирелигиозная позиция здесь в силу того, что православная церковь, религия в России занимала существенное место, ну и олицетворялась в сознании вот революционеров с той властью, с которой нужно бороться. И поэтому здесь сочетались и политические некие взгляды и амбиции Ленина, и его какие-то идеологические установки, которые сформировали его как такого богоборца. Причем надо сказать, что в своих трудах Ленин по-разному оценивал церковь и верующих, в частности, людей. Есть, например, такая работа, написанная, по-моему, в 1905 году. Она называется «Церковь и революция», по-моему, где он как раз пишет, что для нас очень важно изменить социальное вот, положение людей в этом мире, то есть произвести революцию вне зависимости от их религиозных взглядов. И поэтому построение справедливого общества здесь, на Земле, для нас более важно, чем мнение пролетариев о существовании рая на небе. То есть он допускал, что в строительстве светлого будущего здесь, на Земле, должны участвовать как неверующие, так и верующие люди. И он как бы считал, что религия, вот в данной статье, по крайней мере, он заявлял, что религия – это частное дело должно быть каждого человека. Но проходило время, и, так сказать, вот эти вот установки антицерковные у Ленина становились все более и более жесткими. Наименование духовенства, церкви становилось все более и более таким саркастическим и унизительным, когда он там называл все церковное поповщиной уже. Ну и потом, когда уже пришел к власти он и партия большевиков, то тогда они видели уже в церкви неких своих не столько идейных, сколько и политических конкурентов, классовых врагов, и с которыми нужно было очень жестко бороться, причем в том числе и террористическими методами. И поэтому он говорил о так называемом красном терроре, который со всей жесткостью должен обрушиться и на духовенство в том числе. Причем разразившийся тогда в начале 20-х годов так называемый «Поволжский голод», как пишет в одной из своих директив Ленин, он должен стать предлогом для того, чтобы расправиться с черносотенным, как он его называл, духовенством. И под предлогом поволжского голода, во-первых, ограбить все монастыри и храмы, изъяв у них все шедевры, действительно шедевры художественные, которые были вкладами великих князей, царей, других людей на протяжении веков. По сути дела, это было достоянием нашей нации, нашего народа, который пребывал в храмах. Все это было конфисковано. Чаще всего произведения искусства, сделанные из золота и серебра, были переплавлены и не представляли другой ценности для большевиков, как только вот определенный металл, который продавался за границу, либо обменивался на что-то. И в результате мы утратили значительный пласт нашей отечественной культуры. То, что в настоящее время, например, мы видим в оружейной палате Московского Кремля, вот эти сокровища, драгоценности, которые там сохранились, в алмазном фонде в Кремле, либо есть такой вот зал древнерусского прикладного искусства в Третьяковской галерее, где мы видим вот эти вот произведения церковные, ювелирные, то это лишь малая часть, которая сохранилась от тех времен. Но ведь конфискации имущества воспользовались и для того, чтобы расправиться с самим духовенством. Причем Ленин пишет в своей статье такие страшные, мне кажется, слова, которые в настоящее время можно слышать только из уст каких-то глав террористических организаций. Радикалов. Чем большее количество черносотенного духовенства мы расстреляем, тем лучше. То есть не потому, что кто-то виновен или кто-то невиновен. Не потому, что какой-то человек совершает преступление, и он не подлежит уже исправлению, и другого варианта, как только приговорить его к смертной казни, не остается. Нет, во-первых, без суда и следствия. Чем больше, тем лучше. И для острастки всех остальных и других, для того, чтобы неповадно было на многие-многие годы, как он пишет, уже высовываться и заявлять какую-то свою позицию, высказывать свои мнения. Поэтому в этом отношении, конечно, все это вызывает в душе и тревогу, и печаль, и скорбь о вот таком вот помраченном состоянии этого человека в то время. Ну, поэтому как бы нет у меня, по крайней мере, как и у церкви в целом, как грешнику, вот отношения такого ненависти, отношения озлобленности, неприятия, а скорби по поводу погибшей души.
Владыка, знаете, в детстве вот мне доводилось лично слышать такой рассказ, который передавался из уст в уста, Дело, в общем, происходило, насколько я понимаю, в каком-то там населенном пункте небольшом, когда вот в советские времена, когда культ личности был вот на самом пике, и одной бабушке приснился сон, где за красным красивым столом сидит Ленин, но при этом стол абсолютно пустой. И вот эта бабушка спрашивает у него во сне: «Владимир Ильич, как же вот вы такой известный, а стол у вас пустой?» На что Ленин ей отвечает: «А вы знаете, вот помнят-то меня все помнят, а помянуть никто не помянет». На этом сон прекратился. На утро бабушка встала, напекла пирогов, блинов, пошла по соседям и раздала вот со словами: «Помяните Володю». На следующую ночь ей снится примерно тот же самый интерьер, но уже стол весь полон, и Ленин очень благодарил эту бабушку вот за то, что вот она его помянула. Я понимаю, что в церкви принято говорить, что бойтесь верить снам, но тем не менее в этом сне может быть какое-то вот духовное зерно? Можно за Ленина вообще молиться, поминать?
Ну, существуют церковные правила и церковные каноны. Церковь совершает поминовение по своим чадам. Вот. Даже по грешным чадам. Если человек грешный, но он не отрекался от Бога, он не отрекался от церкви. Поэтому церковь таких, даже заблудших своих сыновей и дочерей, считает своими, и поэтому за них молится. И даже за грешников, ушедших в вечность, может быть, и не успевших раскаяться или исправиться, церковь возносит молитву и творит поминовение. Вот. Но в отношении Ленина здесь вопрос совершенно другой. Ведь он, во-первых, отрекся от Бога, он заявлял себя совершенно открытым безбожником, неверующим, атеистом. Отрекся и от церкви, не признавал себя частью и чадом Русской Православной Церкви. И поэтому, как не являющийся чадом церкви, как ушедший с ее борта, он для церкви, как ее чада, не существует. Поэтому церковь церковного поминовения совершать не может. Конечно, каждый человек вправе в частной домашней молитве молиться за кого угодно и как угодно, и творить за этого человека любые дела милосердия и любви. Это уже дело совести каждого человека, и Господь уже тогда сам принимает какую-то посильную жертву, которую творит этот человек. Но церковного поминовения о таких людях не совершается.
Бабушка верно поступила?
Ну, я не сужу бабушку, судьей ей должна быть совесть. Но бабушка, я не скажу, поступила верно или неверно, она поступила очень дерзновенно. Когда мы творим милостыню за тех людей, которые сознательно отрекались от Бога, от церкви и творили какие-то страшные дела, а вот за них кто-то творит дела милосердия, то, по сути дела, эти люди бросают вызов тем темным дьявольским силам, которые возымели власть над этим человеком. Так вот, эта бабушка, по сути дела, бросила перчатку, вызов вот этим темным силам. Да, но если у нее такая вера и такое дерзновение, то это одно. А другое дело, если человек сам немощный, вот, а пытаются на себя брать такие подвиги и труды, вымаливать души таких людей. Ну, это опять дело из совести каждого человека.
А тело Ленина забальзамировано, и уже второе столетие находят в мавзолее в Москве, в самом центре столицы, в самом сердце страны. На ваш взгляд, вот такой подход, он вообще правилен? Вот мы знаем, что вот есть такие люди, которые, мне кажется, только время не позволяет перечислить к лику святых, например, тот же Николай Гурьянов, тот же Иоанн Крестьянкин. Вот и уместно их тела, например, тоже бальзамировать? Или тела должны быть...
Во-первых, в православной церкви никогда и не было традиции бальзамирования. И никогда никаких ни святых, ни грешников, никого церковь не бальзамировала. Это традиция, ну, древняя какая-то. Мумии делали.
Египетская какая-то.
Ну, и в Древнем Египте, и индейцы Южной Америки тоже, по-моему, изготавливали мумии. Ну, в некоторых культурах древних-древних народов такая традиция была. И она связана была с религиозной как раз верованием в загробную жизнь, потому что, например, для египтян сохранить мумию фараона – это значит сохранить для вечности не только его тело, но и его душу, потому что душа своего рода как некая тень вот тела. И поэтому есть тело, есть, значит, душа. И поэтому и строили вот эти величественные пирамиды, которые с точки зрения современного человека являются полным безумием. Как для такого, для погребения, для простой могилы строить такие грандиозные здания, крестьяне, на которые шли огромнейшие средства, колоссальные труды для того лишь только, чтобы сохранить мумию какого-то фараона. Ну, такие были вот верования. У православных и у христиан вообще никогда с бальзамированием не было связано ничего. Наоборот, как и ветхозаветная традиция, а следовательно и среди иудеев, существовавшая ранее и существующая сейчас, и у христиан, у мусульман есть традиция предавать тела погребению в земле. Потому что Библия рассказывает о том, что как Бог сотворил изначально человека из праха земного, и когда человек согрешил и лишился вечной жизни в теле своем здесь на земле, то до поры до времени, до всеобщего воскресения, это тело должно уйти в землю, из которого оно и взято. Земля ты, и в землю отыдешь, из которой ты взят, как говорит нам Священное Писание. Поэтому всех людей, и праведников, и грешников, мы предаем земле. Другое дело, что иногда потом обретаются мощи святых. Но не потому, что вот заранее, как бы, а возможно, человек будет святой, дай-ка мы сохраним его тело. Нет, совсем не для этого. Во-первых, мощи святых – это не обязательно целиком сохранившееся тело. Некоторые тела святых просто Господь сам и без бальзамирования хранит. Ну, вот, скажем, те же останки Ленина, для того, чтобы они пребывали в сохранности, над этим трудится денно-ночь на целый научный центр, институт, который расположен там под мавзолеем. Мощи святых иногда, когда обретались, они находились в сырых каких-то склепах, могилах, которые заполнены были водой. В храмах иногда мощи пребывают тоже при обычной, вот, нормальной, комнатной, так сказать, обычной температуре. Причем иногда в открытых раках, гробницах тысячи верующих подходят к этим мощам, к ним прикасаются, их лобызают, и поэтому никакого повреждения мощи от этого не испытывают. Никто специально эти мощи не сохраняет таким образом. Потом мощи святых – это не обязательно целиком сохранившиеся тела, да. Некоторые мощи Господь сохраняет нетленными, сохраняются полностью не только кости, но и плоть, кожа. Вот это действительно проявление чуда Божия, потому что это сохраняется все вопреки, казалось бы, какой-то логике вещей. Но ведь мощами церковь почитает и косточки святых, которые от них остались. Мощи – это не то, что осталось целиком и забальзамированное, а мощи – это те останки святого, которые наполнены божественной благодатью. Потому что кто такой святой? Это тот человек, который, живя здесь, на земле, преисполнился от Бога божественной благодати. Господь наполнил человеческое существо своей божественной силой. Так вот, божественная благодать, она присуща не только душе человека, но и его телу. И когда произошла кончина святого, и душа святого ушла в вечность, то тело-то осталось на земле, но она осталась причастна вот этой божественной силе, божественной благодати. И поэтому, когда церковь вот соборным своим разумом пришла к выводу, что такой вот ее, один из ее чад благоугодил Богу и является святым, и на небесах перед престолом Божиим возносит свои молитвы о церкви земной, то церковь обретает их мощи, в каком бы состоянии они ни были, в целом, если Господь их сохранил нетленными, либо только в виде косточек, зная, потому что и в косточках пребывает та самая божественная благодать и божественная сила, и поэтому эти останки святого полагаются в храмах, и верующие перед ними возносят молитвы, и прикасаясь к этим останкам святых, они прикасаются на самом деле не просто к косточкам или к мощам святых, а к той божественной благодати, которая пребывает и в останках святых людей. Поэтому здесь совершенно разные, так сказать, и целеполагание, и смысловое наполнение останков святых, угодников Божьих, и, скажем, каких-то мумий, которые вот изготавливались. Поэтому в этом отношении, скажем, здесь подход церкви такой, что каждый человек должен быть предан земле, святой или праведный, и все. Потом мощи святых обретаются. Что же касается всех остальных, все так и пребывают в земельке до второго и страшного суда Господня. Но еще говорю, это христианский подход, христианская традиция. В мире есть много различных культурных и национальных, и религиозных обычаев, скажем, ну где-то в Индии останки людей сжигаются, например, у них своя культурная какая-то особенность. Поэтому многообразны есть способы захоронения в мире культурные. Вот я говорю о христианском отношении. Поэтому иногда говорят, а вот следует ли Ленина предать земле согласно христианским традициям? Но, как я уже сказал, поскольку сам он себя христианином вот на закате своей жизни не считал и православным человеком не считал, поэтому, так сказать, как он будет погребен для церкви, должно быть на самом деле безразлично, потому что мы ратуем за то, чтобы по-христиански были погребены те, кто являются христианами.
Владыка, ближайшее воскресенье вербное, вот мне кажется, не совсем такой однозначный праздник. С одной стороны, радостный, а с другой стороны, мы вот видим такую иллюстрацию фразы «проклят всяк, надеющий на человека», когда люди, которые прославляли Спасителя, которые кричали «Осанна Вышних», через неделю уже кричали «распни его». Расскажите подробнее об этом празднике.
Ну, все ведь окружающие Христа люди думали, что он идет в Иерусалим, и там он станет царем, земным царем, получит царский венец, власть, славу, могущество и так далее. И поэтому, когда они встречали его в Иерусалиме, они кричали ему «Осанна», понимая, что наступают какие-то благодетельные для них времена. И только сам Христос Спаситель знал, куда он идет и на что он идет. Он, правда, пробовал многократно об этом заводить разговор со своими учениками, с апостолами, говорил, что вот мы приближаемся к Иерусалиму, где Сыну Человеческому, так он называл себя, надлежит быть предану в руки грешников и быть поругану, и убиту, и распяту, но в третий день я воскресну. На что апостолы, даже пламенный Петр говорил: «Господи, будь к себе милосерд, не говори таких слов». То есть никто не хотел с этим соглашаться, даже апостолы. Вот. И тем более народная толпа. Поэтому одно дело, когда вот человек на взлете своей карьеры, славы, тогда к нему многие пытаются прилепиться. Так и Христос, когда он восходит в Иерусалим, то он окружен всеобщей славой, почетом. Все помнят и знают, сколько благодеяний Христос оказал им. Он исцелял их больных, усопших. Он пятью хлебами накормил 5000 человек. Как хорошо такого иметь царя, у которого в государстве, значит, не будет больных, потому что он способен исцелять любые, даже самые неисцелимые болезни. У него не будет голодных, если он пятью хлебами и двумя рыбами способен насыщать тысячи. Вот. Но ведь Господь тогда еще сказал: «Вы ищете меня не потому, что слышали мое слово, но потому, что ели хлеб и насытились». И поэтому вот такая привязанность ко Христу, исходя из земных каких-то интересов, она недолговечна. Очень часто человек приходит в церковь для того, чтобы поставить свечу, подать записки. Только тогда, когда этому человеку что-то нужно от Бога, причем нужно для земной жизни. Когда он пришел помолиться о здоровье, о благополучном разрешении какого-либо дела, которое он собирается предпринять и так далее. Либо когда его постигли скорби. Реже, но человек приходит в храм в дни радости для того, чтобы порадоваться и разделить свою радость вот в церкви, вот, и поблагодарить Бога. Вот. Но редко, когда движимый любовью к Богу человек в церковь приходит. Это реже бывает такой случай. А значит, вот такая вера, она более шаткая бывает. И поэтому в день входа Господня в Иерусалим действительно многие кричат «Осанна сыну Давидову», приветствуют Христа как Бога, как Спасителя, но пройдет несколько дней, они же будут кричать «распни его». И праздник вербного воскресения – это праздник, с одной стороны, торжество жизни, потому что Христос-то идет в Иерусалим для того, чтобы нас спасти, чтобы за нас пострадать, за нас принести самого себя в жертву. Это праздник обновления и искупления. Не случайно в этот день, как жители Иерусалима встречали Христа с ваями, то есть ветвями пальмы, так и мы идем в этот день в храм с веточками вербы, которые дают первые признаки жизни после долгой зимы, и являются символом как бы обновления, воскресения и напоминают нам о необходимости возрождения нашей духовной жизни. Только тогда наша осанна, обращенная к Богу, будет не таким вот поверхностным возгласом, который также легко может под влияние внешних условий перерасти в «распни, распни его», а будет чем-то более глубоким. Поэтому это праздник, который обращает наш взор к нам самим себе, к внутреннему нашему человеку, для того, чтобы привести в порядок и нашу духовную жизнь в преддверии Страстной Седмицы. И только тогда мы возродимся точно так же, как дают признаки жизни вот эти вербные ветви. Не случайно ведь в праздник вербного воскресения из храма эти веточки мы приносим домой, вот, и их рассматриваем как символ нашего воскресения, возрождения, благополучия и духовного, ну, даже какого-то и такого внешнего. Потому что все это возможно только тогда, когда жизнь наша укоренена в Боге.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Время нашей передачи уже подходит к концу, поэтому по традиции прошу ответить кратко. Владыка, уместно ли понятие такое, как любимая молитва? Есть ли она у вас?
Молитва, ведь это общение наше с Богом. Как может быть, скажем, любимое или нелюбимое общение с тем человеком, сердце которого, которому нас вот влечет. Поэтому любая молитва – это любое общение с Богом. Поэтому любая молитва, она равнозначна. Вот. Поэтому есть молитвы, они, может быть, более уместные в той или другой ситуации. Но это зависит от какого-то состоянию человека, это внешних его условий. Самые удобные, например, молитвы, а поэтому и самые любимые, наверное, всеми верующими людьми является молитва Иисусова. Она очень кратенькая, из 8 слов состоит. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или «грешную». Ее удобно читать во всякое время, на всяком месте, в пути ли мы находимся, занимаемся ли домашними делами, стоит ли кто-то у станка, занимается ли какими-то другими важными делами. Всегда можно устами или сердцем своим эту молитву произносить. Она удобная, универсальная. Во-вторых, эта молитва на 90%, наверное, состоит, чуть меньше, состоит из призывания имени Иисуса Христа. Из этих вот 8 слов этой молитвы только 3 – это молитвенное обращение к Господу, а 5 слов – это имя Иисуса Христа. Как имя любимого всегда произносить для любящего человека отрадно, так и мы с любовью произносим имя Христа Спасителя, и призывание многократное имени Христова, оно освещает нашу жизнь, укрепляет нас в этой жизни. Поэтому в каком-то смысле можно вот такой одной из любимых молитв моих, как и молитвы любого христианина, является молитва Иисусова.
Сейчас, как никогда, людям важно понимать, что Господь их не оставил, но не осталось даже старцев, которые были бы светом для людей. Разве это не свидетельствует о богооставленности современного человечества?
Ну, мы часто сетуем о том, что как у нас мало старцев, но на самом деле кто такой старец? Старец – это какой-то христианин. Вот. Чаще всего в понятии нашем православном это монашествующее лицо, либо священнослужитель, которому человек доверяет свою духовную жизнь и полностью вот руководствуется в своей духовной жизни советами этого человека. То есть старец появляется только там, где есть послушник, который готов проявлять послушание и вверять реалии своей духовной жизни тому человеку. Наше время – это время своеволия. Мы хотим поступать по-своему. И даже те люди, которые едут к старцам разным, они у них берут какие-то благословения и советы, а потом, возвратившись, все равно поступают по-своему. И поэтому нет старцев, потому что нет послушников. Это часто любил повторять ныне уже покойный, известный старец, отец архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, когда приезжал кто-то в Лавру и спрашивал, где мне тут старца найти? Он говорил, что если тут старцы, я не знаю, стариков нас много. Вот. А другой говорил, что старцев-то много, да послушников нету, вот, к сожалению. Поэтому, если мы хотим, чтобы были для нас старцы, мы должны сами воспринять на себя вот это вот добродетель послушания, отвержение своей самости, своей гордости какой-то. И в вопросах духовных посоветоваться с духовно опытным человеком, поступить так, как этот человек советует. Вот тогда и будут у нас старцы.
Владыка, еще есть вопросы, но я думаю, уже задам их в следующей нашей программе, потому что наш выпуск на этом завершен. Нашим телезрителям мне остается напомнить, что каждый из вас, кто желает написать нашу программу, достаточно набрать в электронной почте адрес православие70@mail.ru. Там же можно предложить тему нашей следующей программы. А вас я благодарю за, как всегда, интересные ответы.
И вас благодарю, Виталий. Наступают дни Страстной Седмицы. Великое время. Желаю, чтобы все мы провели эти святые дни в духовной бодрости, в молитве, в творении добрых дел. Таким образом мы сможем почтить страдания ради нас Господа и Спасителя нашего. Божие вам всем благословение.
На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.